Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Здравствуйте, здравствуйте. С вами Анатолий Чепенко, Олег Никитин, гиг-зона. И сегодня в гостях у нас Александр Роговский, преподаватель МПГУ. Расшифруй, как это полностью?
Добрый день, во-первых.
Да. Здравствуй.
МПГУ, Московский педагогический государственный университет.
История о четверке молодых успешных ученых, ботанов во всем широчайшем и глубочайшем смысле этого слова. История, покорившая миллионы зрителей. Возможно, они нам, главные герои, интересны не как неуклюжие социопаты с большими знаниями, а в первую очередь как отражение современной молодежи и особенно гик-молодежи. История, где четверо гиков, точно таких же, как все миллениалы, не могут найти себе место, ну, по крайней мере, в первых сезонах. И даже те, кто не смотрел этот сериал, знают имена главных героев. Шелдон, Леонард, Говард, Раджеш и Пенни. Раджеш у меня как-то не с акцентом получился. Раджеш. Дорогие друзья, вы слушаете передачу «Гигзона» на Теус Меди, и сегодня мы говорим о сериале «Теория большого взрыва», который показал свой последний эпизод 16 мая текущего 2019 года. Сегодня у нас в гостях, как уже было сказано, Александр Роговский, преподаватель Московского педагогического государственного университета. Тоже гик, между прочим, дорогие друзья, среди преподов, педагогов.
Тоже
я от себя говорю то, что тоже, да, встречаются. И мы собираемся сегодня препарировать сериал, который до сих пор стоит в тупик русских работников киносферы. Не забывайте, пожалуйста, писать вопросы и комментарии в эфир и после эфира о том, нравится вам или нет «Теория большого взрыва» и каковы шансы, что в России гик-сообщество наконец-то будет воспринято правильно, адекватно и вклинится уже в обычный процесс вещей. А то у нас вот только гиг-зоны есть из чего-то серьезного, а ничего больше-то не происходит, только куча всяких влогеров.
Слушай, ты сказал, что четверо ученых. А все ли из них имеют степень? Мне кажется, нет. Ну, как минимум один всегда
является... Нас сегодня собралось трое за этим прекрасным квадратным столом. Да, человек, который никогда не смотрел «Теорию большого взрыва», человек, который смотрел только первые четыре сезона, и Александр, который выстрадал последние
по ступеням
сезоны. Все ли у них степени, все ли они ученые? Ну, кроме Пенни, понятное дело.
Тут вопрос-то сложный, потому что единственный, кто не имеет степени, это имеет определенную национальность. Мне кажется, этого вопроса не стоит касаться. Иначе нас укрепнуть что-нибудь. Говард Воловиц, он не имеет степени.
Над чем постоянно подшучивают все остальные трое.
Но это не значит, что он не ученый.
Но он один в космос летал, единственный из всех.
Вот, у него есть как бы это преимущество.
Он все равно ученый, не обязательно же иметь степень, правильно? Не обязательно иметь бумажку, чтобы быть ученым. Иначе что ж получается у нас?
Ты смотри.
Все...
А может, так и преподавателем можно быть, не имея бумажки никакой?
Александр?
Да. Такое вообще бывает?
Смотря что преподавать.
Не, если ты фотограф и хочешь собрать денег, я знаю, такое бывает.
Да, да, да.
Собирают лектории разные там, общаются вот, и прочее, вот. Прочее.
Не, ну все можно. Я же по бумажке тоже преподаватель социологии, психологии, но я работал педагогом.
А вообще трудовик в душе.
А вообще так, физрук, скорее уж. Собственно, почему у меня был такой драматичный заход вообще на сегодняшний эфир весь? Я вот не люблю «Теорию большого взрыва», не как сериал, и с теорией научной я тоже не очень согласен, но...
С этим мы и будем бороться.
Я прекрасно понимаю, насколько важен был сериал для гик-сообщества вообще на всех континентах. Ну, то есть это бесспорно для меня. И меня реально беспокоит информация, которая вот появилась буквально на днях, что какие-то, да, около правительственные, около министерские граждане, я вот не подробно не изучил, кто именно этим занимался, но просадили 40 миллионов рублей бюджета на проведение киберспортивного ивента. И я когда начал читать эту статью, я думаю, что, ну, когда мы говорим о киберспортивном ивенте, наверное, мы имеем в виду там моба игры, там, ну, или там PUBG, ну, что-нибудь там, Counter-Strike, там, еще файтинги, в конце концов.
Классическое хорошо, понимание.
Но киберспорт, да, вот то, что где прям вовсю идут страсти, и это все связано непосредственно с киберспортом. Это во мне говорил гик до мозга костей, но не человек, который живет в наших реальностях. Решили устроить чемпионат по FIFA. По FIFA устроили чемпионат, потратили 40 миллионов бюджета, и пришло на этот чемпионат всего-навсего 10 человек.
Серьезно?
Не 10, ЦСКА-арена, не 10 тысяч человек, 10, просто 10 человек.
Еще раз цифра потраченная.
40 миллионов бюджета российского.
Копейки.
Да, ну как, конечно, это же всего лишь на всякий... И как это случилось, до сих пор непонятно.
Это же какая-то
это гик-мероприятие в самом вот настоящем ключе. Да, пускай это FIFA, и пускай там настоящие гики не играют в FIFA, хорошо. Но вы озадачены тем, чтобы провести киберспортивное мероприятие, зачем-то делаете это по FIFA. И вот вам покажется, что ничего общего вот между этим событием, всем этим кошмаром бюджета, и за которым мне ужасно обидно, и теорией большого взрыва никакого прямого контакта нету, но на самом деле параллель практически вот в шаге друг от друга. Сериал как раз об этом в первых трех сезонах рассказывает. О том, то, что гики, и даже не ученые именно, а гики, не могут интегрироваться в обществе. Но на Западе и в Азии за 12 сезонов эта ситуация как бы в корне изменилась, а у нас почему-то вот хорошие фестивали или киберспортивные матчи можно проводить только частными инвестициями и своими руками. И причем посещать такие мероприятия, да, будут десятки тысяч человек. Если посмотреть там на Игромир проходящий, ну это же вообще просто нереальное количество народа. И вот как такое получилось в рамках серьезного какого-то, казалось бы, бюджетного организованного ивента, я не понимаю. И в связи с чем у меня вопрос возникает, насколько вообще теория Большого Взрыва приближена вот к российским реалиям, даже современным, не говоря уж о 2007 годе, и почему у нас полюбили тогда этот сериал, если ничего общего у нас с российским гик-сообществом нет?
Ну, она не должна была быть, наверное, приближена к российским реалиям. К российским реалиям ее, разумеется, приближала перевод «Кураж Бомбея».
А белорусы сами по себе да, там приближали как могли.
Белорусы потрясающие штуку сделали, сняв сериал «Теоретики», открещиваясь от вообще любого знакомства, по-моему, с...
Это в смысле, это не было, знаешь, как купленная франшиза?
Нет, почему об этом стало известно, почему был такой своеобразный скандал? Потому что они просто сняли сериал, говоря, что мы как бы даже не опирались на теорию Большого
Взрыва. И не видели даже.
Да. Ну, почему нет, спрашивается.
Ну, 4 серии, к счастью, «Теоретика». Все, что, друзья, да. Кто не в курсе, да, в Беларуси в 2012, по-моему, году государственный телеканал запустил сериал «Теоретики», в котором вышло 4 серии, который был полностью слизан вот от, практически целиком.
И он пошел даже, по-моему, до имен. Да, там имена были очень похожи. Сейчас не вспомню, но вот, да, фигура 4 ученых, которые, наверное, с тем еще явные гики, причем они там были одеты в белорусском сериале специфическим образом, просто абсолютно разноцветная одежда, совершенно какой-то непомерный интерьер, я уж думаю, для реалий Беларуси это вообще что-то запредельное, да, вот.
Не, ну, в защиту, кстати говоря, белорусского гик-коммунити, в Беларуси проходят очень хорошие гик-фестивали.
Я уверен.
И туда ездит наша знакомая художница, которая, кстати, в эфире у нас была, Катя Безрукова.
А мне кажется, есть кому спонсировать. Там очень большой, зубастый, как бы, игродел.
Да.
Я бы сказал, в мировых масштабах.
Но я думаю, сериал «Теоретики» все-таки был...
Но я все-таки про эти, про сообщества какие-то, именно встречи.
Надо сказать, что достаточно мирно закончилась вся эта история с белорусским сериалом, потому что просто появилось смешное письмо, открытое, по поводу всего этого произошедшего, по поводу того, что никаких претензий как таковых нет, описанное в кратком ключе экономическое состояние Беларуси и его границы географические, и просьба либо отменить этот сериал, либо прислать партию фетровых шляп в качестве выкупа прав. Ну, представьте, канал, конечно, не стал покупать никакие франшизные права, и просто через 4 серии это все прекратилось.
Мне кажется, пригрозили где-то как-то.
Я думаю, что просто белорусское правительство... Кто будет грозить Беларуси?
Есть? А, ну да.
Слушай, это единственная страна в мире, которую я вообще...
Плюет на...
Ну, Казахстан еще, на Якутию.
Грозили белорусским, грозили прислать корабли к берегам Белорусского моря, известного, да, в свое время.
Александр Артемьев спрашивает, что такое гик? Ну, давай, раз... Такой ликбез, давай.
Гик вообще это сложный очень термин, потому что сколько раз я пытался его понять и найти какое-то вот научное
определение. Хотя бы объясни.
Это то же самое, что на самом деле объяснять миллениалу. Но у миллениала есть хотя бы временные какие-то рамки, да, это там дети, родившиеся около нулевого года, то есть там в районе 15 лет до нулевого года.
Ну давай вокруг походим,
ёлки. А гик, давайте начнем тогда совсем издалека, да, вот есть японские атаку.
Слушай, мне кажется, у нас первый эфир «Гигзона» должен был вот так начаться. Кстати, вы знаете, что такое?
Да, странно, что этого не было.
А, вот почему проблема. Вот почему так мало просмотров-то у нас.
Сейчас мы
поэтому. Есть японские атаку, да, это молодежь, ну не только молодежь, вообще любой человек, который увлекается аниме там вот до мозга костей своих. То есть прям вот максимально впивается всем своим финансовым состоянием, физическим здоровьем в то, чтобы смотреть аниме, покупать фигурки по аниме, играть в игры по аниме там и так далее. То есть прям вообще все. Манга, аниме, игры, ранобэ там и так далее. Ну, то есть живет только эти.
Увлеченные аниме.
То есть его хобби это конкретно вот...
Увлеченные аниме.
Большеглазые девицы, хочу сказать я, но как сам анимешник, я понимаю, ну, отчасти анимешник, я понимаю, что не могу так сказать. Гики это вот теперь... Перенесем это все на западные корни. Гик — это, в принципе, человек, который увлекается современными, не классическими формами искусства, не классическими формами подачи искусства, мультипликацией, фильмами, фантастикой, фэнтези, которые имеют очень... Я, кстати, вот... Я сейчас понял, то, что я, когда писал бюджет для одного фестиваля, я как раз придумывал правильное определение слова «гик». То есть У нас есть современное какое-то творчество, не обязательно современное, которое не стандартное, альтернативное творчество. Есть, допустим, у нас там классический роман, возьмем там «Войну и мир». Хотя «Войну и мир» сейчас тоже, наверное, можно закосплеить, и ты тоже будешь гиком. Короче говоря, есть что-то небытовое, вот так давайте обозначим. Есть бытовуха, есть небытовуха. Вот есть что-то небытовое, магический реализм, фантастика, фэнтези, там просто необычно поданная форма бытовухи всей, там какая-то искаженная реальность. И вот человек, который фанатеет от этого всего и любит играться с этим, придумывать какие-то дополнительные формы передачи этого, компьютерные игры, мультипликация, комиксы, кинематограф, литература.
Скажем, совокупность.
Человек, который увлекается вот этим всем, близок к этому всему, вот это и есть гик. То есть на самом деле, по хорошему счету, в России... в Москве, по крайней мере, и в Санкт-Петербурге гиков очень много. Людей, которые смотрят там и сериалы «Шерлок», да, и очень там сильно его любят, которые, конечно, любят «Властелин колец», там, трилогию. Братьев Стругацких, само собой, играли в «Сталкер» и переходили его несколько раз. Вот это все гики. Они не обязательно это делать все центром своего мироздания, но посидеть не с бутылкой пива перед экраном телевизора, послушать какие-то странные новости или посмотреть сериал на НТВ, а вместо этого там включить какой-нибудь сериальчик в медиатеке или в Нетфликсе, какой-нибудь необычный, типа Боджека, там «Теория большого взрыва», не знаю, Шерлока Холмса, «Твин Пикс», и там поиграть на настолке с друзьями, вот это вот как раз и есть гик.
Угу.
Ну или покатать парочку каток в доту, там, в лольчик, в пабк и прочее. И вот «Теория большого взрыва» в принципе об этом. Как правильно сказал наш гость, в США гик — это в том числе и ученый молодой человек. В России, к сожалению, такого, наверное, нет. Ну или к счастью, не знаю. Хотя мне кажется, что в принципе все люди, которые умеют думать,
мере, массовая культура часто отождествляет вот ученого, да, и представителей гик-сообщества в американской культуре. У нас такого, по крайней мере, опять же, в медиасфере.
У нас это как-то просто не культивируется никаким образом. В смысле, у нас обычно гики совершенно не связаны. Они могут быть учеными, они, скорее всего, ученые, но чаще всего нет. Потому что... Хотя, с другой стороны, а кто придумал первые видеоигры? По сути, те же самые ученые, это прям тонкий...
Более того, военные.
Да, скажем, представляешь, какие деньги выделены были на вот эти те самые суперкомпьютеры того времени, да. А придумывают этот Магнабокс и прочие всякие штуки. Кстати, та же самая Александра Артемьева, которая спросила тебя про гик и исправила тебя. Аниме. Ударение написала она, здравствуйте.
Аниме.
Да, на самом деле, да, аниме, так что смиритесь, мы тоже когда-то смирились.
Хоть аниме говори, какая разница, суть этого не изменит.
Кстати, а где все-таки ударение-то валяется?
Ой,
в этом слове.
Нет, давайте вот японистов позовем, тогда будем это обсуждать.
Давайте посмотрим словарь акцентологический, вот современный, есть ли слово
там? Кстати говоря, о японской культуре. Я вот с «Теории большого взрыва» не смотрел, мне интересно, а японская культура как-то отражена вообще в
ТБВ? Конечно, отражена. Хотелось бы припомнить конкретные примеры, но про манги и про аниме совершенно точно было говорено. Это образно, конечно, помню. Было. Ну, потому что это часть гик-культуры, правильно сказали уже.
Я просто вот сейчас представляю, как Шелдон там читает мангу, и мне как-то становится странно.
Просто есть моменты, которые очень сильно часто дублируются в самом сериале, а есть как бы... Ну, мне кажется, у них была прям цель какая-то упомянуть каждый какой-то пазл вот этой гик-культуры.
Да.
И вот, просто если мы слышим про Флэша очень часто, в какой-то момент, когда вышла Xbox, тоже очень часто про нее слышим, где-то что-то упоминается, вставляется, и DC комиксы, и Marvel, вот это, скажем, наверное, гораздо чаще, чем аниме встречается, и вообще японская
мне
культура.
Мне интересно, есть ли карта упоминаний тем, вот в рамках «Теории большого взрыва», какие темы чаще всего упоминались?
Ну, мне кажется, на карте у не Алан Хирша, как его это забыл, Чак Берри, да-да-да, я что-то Алана Хирша приплел, вот, а мне кажется, у него есть такая доска, знаете, вот, и там такие кружочки подписаны, все слова, и они такие сходятся.
И колесо фортуны такое. Там. В этой серии мы будем говорить о комиксах DC. Хорошо.
Сразу вспоминаются ламантины.
Ламантины, да.
Да-да-да.
Разные шарики.
Которые вытаскивают шарики.
Почему вот люди, которым нравится ТБВ, мои знакомые, говорили, что после третьего сезона сериал скатился?
Сложно сказать, почему они так говорили. У меня есть ответ на этот вопрос. Потому что ни один сериал не может идти бесконечно долго, а «Теория большого взрыва» шел бесконечно долго с одинаковым успехом. Просто секрет. Я разовью эту мысль.
Так.
Вот, например, представьте шкалу. То есть, Что мы говорим о хороших сериалах, о хороших концовках, о хороших продолжениях, вообще о хорошем сериале? Вот есть такая шкала UX, допустим, да, от минус бесконечности до плюс бесконечности. Вот ноль условный. И вот это вот на минус бесконечности это финал Декстера. Мы представим себе.
Так.
Да? А вот где-то плюс 150 это вот финал во всех тяжких. Ага, больше ага, просто лучше ничего не закончилось, но это все лишь 150, да, не бесконечность. А почему вообще тяжкие закончились так хорошо? Потому что там был четкий план, как я представляю, они все утверждают так, да, оно, видимо, так и есть. Они его придерживались, это законченное произведение было изначально, грубо говоря, ну, в общих чертах. А та же самая теория Большого Взрыва, она... Ну, может быть, мыслила сезонами, может быть, там, несколько сезонов. Но как только ситуация конфликта изначально изменилась, конфликт-то был в чем? Что вот есть девушка привлекательная, которая поселилась в среднюю квартиру к двум...
С вечно неработающим лифтом, это я помню.
Да, он в конце заработал.
Спойлер!
Да, спойлеры.
Все, не хочу смотреть теперь два раза. Я просто недавно в лифте застрял, для меня это прям очень острая тема.
А если бы вы все стояли сколько там? 12 лет, да, это не очень хорошо было бы. Вот так вот, да, и ситуация была в том, что Леонард действительно должен был...
Каждый твой тук слышат зрители.
Прекрасно.
Лучше в воздухе жестикулировать.
Минус очки.
Пускай знает, что я жив. Так вот, что он должен замутить с Пенни, грубо говоря. По-русски это будет так. Вот. Как только он это сделал, ну, буквально в третьем сезоне, ну, ситуация изначальная, она закончилась.
Угу.
И дальше конфликт изменился. Базовый. Поэтому это было уже не то, к чему, на что зрители пришли.
Но потому что и 12 сезонов тянуть вот эту вот лямку, что они не могут интегрироваться в общество.
Они пытались это сделать.
Ну, потому что, а как еще? Более того, очень странно было бы в 2019 году, когда комиконы просто уже повсеместно проводятся во всех странах мира, когда игровая индустрия — это просто самая высокооплачиваемая индустрия, сейчас с самыми гигантскими бюджетами, все еще тянуть лямку, что эти 4 гика не могут никак впиндюхаться в современное общество.
А я замечу, что они уже как минимум к пятому создали собственное нормальное общество, которое было более нормально, чем все остальное в рамках этой сериальной вселенной. Сама же Пенни отмечает, что она не может больше встречаться с какими-то другими мужчинами, потому что вот ее приучили к тому, что вот культура такая.
О-о-о. К слову, к этому Анастасия Гвоздик пишет: обожаю технарей, физиков, программистов, восклицательный знак, смайлики, теория Большого Взрыва, супер.
Хорошо, что среди нас троих никого такого нет. Мы здесь все гуманитарии. Толя, ты, кстати, кто по образованию?
Слесарь-ремонтник горного оборудования.
А, вот он технарь. Это мы тут два гуманитария сидим.
Я-то да, с железким бы
повозился. Это вот поэтому тебе и Mortal Kombat нравится.
Mortal Kombat?
А да я нет. Больше по Tekken.
Да нет, просто не было... А, ну подожди, не было Tekken у меня на Sega. А Sega была раньше.
Что
вот
за...
и все.
Странное оправдание.
Ну просто Tekken появился-то на Sony PlayStation в массе.
Просто
нашей...
Mortal Kombat
были. Да мне кажется, не в массе,
в наших автоматах он появился.
Ну, скажем Mortal так, Kombat у нас быть... этих автоматов в принципе не появлялось.
Было.
Ну, были?
Я в Tekken впервые, да, играл в игры автоматы, которые были
в Москве.
На Новом Арбате.
Ну, конечно, да. В Казахстане Северном.
Что ж ты? Слушай, сейчас Алма-Ата сияет всеми красками. Вот, кстати, съездил бы туда и сделал бы там какой-нибудь фестиваль.
Астана там сияет всеми красками. Алма-Ата — это очень хороший город, но...
Не сияет?
Астана явно больше.
Ну, в Астане. Кстати, вот я, кстати, ни разу не слышал ни про один казахский серьезный гик-фестиваль, что странно. Хотя, мне кажется, вот уж где-где, а там бы...
Но они бывают. У нас в городе это были такие... Они всегда были так или иначе меньшинства, как бы, по отношению ко всем остальным. И вот. И их, мне кажется, в Казахстане, во всяком случае, у меня там, очень не сильно принимали, как бы, даже свои, вроде бы, те, кто любили какие-то там игры, еще что-то, они были какие-то странные. А чаще всего это были девочки, и они были гораздо младше.
Вот,
кто бы это ни был, это были всегда девочки младше, чем ты.
Погоди, это которые как раз принимали гик.
Не-не-не, те, которые были, вот, собственно, анимешниками, вот все эти истории.
Ну,
да.
Понятно.
Но потом рядом с ними появлялись мальчики там и прочее-прочее. Мальчиков еще больше затрудняла жизнь в районе, если они...
Любили аниме.
Нет, если любили аниме. А потом как-то все перевернулось. Потом все начали признаваться, что я тоже смотрю. И приходишь с винтом на винт что-нибудь скидывать, и там хоп, папочка аниме. И ты такой... Ты тоже? Он, да, но с ними не гуляю, не общаюсь. Но я типа смотрю.
Нет.
Но я до сих пор держусь.
Ты что, тоже смотрел My Little Pony? Нет.
Нет. Я азиатской культурой до сих пор на «вы». И люблю ее только избирательно.
Да, там про аниме, если что, не про Казахстан. Возвращаясь, да, вот к теме вообще развития сериала в рамках гик-сообщества. 2007 год. Ну просто давайте мысленно вспомним, да, что у нас там происходит.
Что было в 2007?
Верните мой, да.
2007, кстати, да. Разгул эмо-культуры в тот момент в России.
Сентябрь горит. Ну и прочее. Но сейчас-то мы знаем, что цветные стали сны.
Я помню, что в 2007 году, вот где-то около него, герои пятые вышли. Вот это вот то, что я помню.
Пятые герои?
Или четвертые, кстати.
Не уверен. Нет. Должны были пятые выйти.
Вот.
Но пятые это лучше четвертых гораздо, что вы.
У меня есть знакомый, который любит четвертый герой больше остальных, меня это все время пугает. И вот выходит у нас сериал, и нам кажется, да, в 2007 году в Москве даже, что там, на Западе-то, вот там, блин, вся эта движуха происходит. Компьютерные игры, комиксы, там, мультсериалы.
Особенно Калифорния, там,
вот это все.
Сан-Диего и прочее, прочее.
Оказывается, что нет. Оказывается, выходит теория большого взрыва, и нам показывают то, что четыре молодых человека, они тоже вообще не понимают современный мир, а современный мир не понимает их.
Я думаю все-таки, что Чак Берри, он сам по себе, он оттуда, когда он помнит, что... Ну, он тот, кто играл во все эти игры с драконами в детстве в подвале, вот, как-то в очень странных делах показано, и вот, и он, помня это, он воспроизводит вот сейчас то, что он помнит тогда. По сути, эти же все выросли, и, не знаю, сейчас встретить папу, который гоняет в Metal Gear с сыном там, или что-нибудь еще.
Ой, недавно, кстати, я просто вышел...
Это же несложно.
Дорогие гости, я вышел на подработки в магазин настольных игр «Знаем, играем», в рамках рекламы самого себя, я это говорю, не в рамках рекламы магазина.
На Где горбушке, находится?
Если,
давай
на уж, горбушке давай. В Москве. На горбушке. Если что, заходите, мы с вами обязательно пообщаемся на разные темы.
Кстати,
я вот вчера видел... Да? Класс, я смогу на работу.
Плюс-минус. На Багратионовске
На третью идет. Работу могу туда ездить. Сил тебе. Я просто вчера как раз видел замечательную ситуацию, когда пришел молодой человек, там вот буквально, ну, наверное, 11 класс, первокурсник, ну, вот какой-то такой возраст, около 18 лет, и его папа, который там, соответственно, под 40, и они вместе покупали бустеры по Magic the Gathering, и вместе их вскрывали, разбирали, и сын как бы говорил папе, что там, какие лучше взять протекторы там для...
Слушай, а тут, мне кажется, вот мы видим и слышим историю, как раз когда дети втягивают родителей в свои интересы.
Ну, мне кажется, что отец просто адекватный и проявил интерес.
Да-да-да, в смысле, ребенка. Я не к тому, что отец насадил, как будущий, там, олдскульный геймер, там, знаешь, насадил.
5 лямов долларов, простите, призовой фонд у каждого чемпионата, то он понял,
я что... Я же не спорю, я про то, что насколько это популярно было тогда, когда папа был вот таким школоло.
Александр, ты перед началом эфира сказал то, что очень важно, что Шелдон из Кентукки родом.
Если я правильно помню, там на самом деле очень важно его происхождение. Сколько он штата, я могу сейчас напутать, это будет непростительно, поэтому мы не будем уточнять.
Хорошо, вот, так.
А это же очень важно для
Можно
Америки.
Посмотреть про маленького Шелдона сериал, да, там да, точно да, об этом да. показывается.
А, более того, это в финальной серии «Теория большого взрыва» фраза Шелдона, что очень важно, как мое детство проходило. Это такая небольшая реклама. Да. Спин-офф. Вот.
Почему это плейсмент?
Почему это важно? Потому что для Америки, для культуры Америки очень важно поэтика разных штатов. Они же там
ну, откуда ты вообще?
Акцент различают, все, повадки, там стереотипы есть разные.
Просто вспомните именно Техас. Всегда сразу шуточки какие-то про Техас. Типа, ты в армии, ты что? Как ты стреляешь? Ты разве из Техаса? Да тебя там не знают и все дела. Вот это же прямо оттуда.
Из Техаса призывают только Буков и известно кого еще.
Хотя один из моих любимых вообще мультсериалов, это как раз про Техас. Старый добрый царь горы.
Юта это совершенно другая история.
Ну, то есть, ты имеешь в виду то, что Шелдон, он как бы с югов, поэтому он немножко...
Маму его можно вспомнить, персонаж матери, которая такая суперпростая, там, католичка, верит в Бога, и вот что вы там чем-то занимаетесь таким вот ребятам. Ну, это, конечно, хорошо, мило, но Господь вас покарает.
Так.
Условно говоря, да. Вот мама Леонард, например, другая, она же там белая кость, она тоже физик.
Мама Говарда.
Мама Говарда.
Крик откуда-то вот этот всегда.
Да, кстати, очень мило.
Говард!
Очень мило, собственно, не стали даже пытаться кого-то рекастить, когда актриса умерла, которая его только озвучивала. Мы же никогда не видели ее, ага. ее в сериале тоже.
Это как ноги да. Домохозяйки из «Том и Джерри», которые ты никогда не видишь выше, ты просто видишь тапочки и ноги.
И она всегда почему-то черная, да, в «Том и Джерри».
Но мы сейчас не будем об этом говорить, потому что сейчас представили «Том и Джерри», то, что будет, и там будет белая молодая девушка.
Что? Новый «Том и Джерри»? Что?
Фильм «Том и Джерри».
Фильм «Том и Джерри»?
Да, будет.
Только ужас. Нет, подожди.
Метро Голден Майер не спит, не дремлет.
Метро Голден Майер еще существует?
Да.
Вот этот тигр. Лев.
Его наверняка кто-то купил, например, какую-то сверхфокус.
Не, Warner Brothers, насколько я помню. Warner Brothers.
Они все скупили, да.
Возвращаясь к Том и Джерри, неожиданно вставляйте ремарки. Я помню, что часть серии была произведена, между прочим, в Чехословакии. Это такой неожиданный факт. А во-вторых...
Это еще когда Китай подешевле не делал, обращались сейчас в Чехословакии.
Но потом резко вернули, кстати, производство, и Чак Джонс создал там потрясающие серии, но далеко не всегда там была мапа.
Я когда делал свой логотип, как для фотографа, вот Чепенко Анатолий, бла-бла-бла. Я обращался к шрифтовику и говорю: слушай, вот тебе референсы, бла-бла-бла. И один из них был вот этот Фред Куимби, там, знаешь, когда F такая длинная, Q. И я говорю: вот хочу, чтобы как из детства тоже напоминало, что-то было в моем логотипе. Я.
Александр, в 2007 году, вот ты кем ты был в 2007 году и в каком году ты начал смотреть «Теорию большого взрыва»?
Очень просто. С последнего начнем. Начал смотреть в 2009 году. Как раз вот должен был третий сезон выходить, я помню, да, вот начал с третьего, а в 2007 году я, наверное, год два как школу закончил.
Угу.
Тогда я смотрел только небезызвестный сериал «Лост», который заронил в массовой культуре вот эту современную ситуацию. Обозрение сериалов, это с «Лоста» фактически началось.
Мне кажется, да, вот эта популяризация сериалов, когда говорят: ты смотрел сериал, да. Там еще пытались его переводить некоторые, типа ты.
Ну, собственно, так.
Ты говоришь: сериал? Да нет, это не сериал, это сериал. Это нечто другое, это новый виток.
Момент, когда в русском не хватает предлогов.
Ну да, сериал. Сериал.
Придумываешь предлоги. На самом деле, «Лоста», если мы так
вернемся. И он, как бы, он это тот сериал, который был не Диснеем созданный.
Да.
И не для взрослых. В смысле, его смотрели в основном молодые, но не потому, что он как детский, да, какой-то.
При этом он открыл как дорогу вот всему этому потоку, который мы сейчас видим, при этом он был
очень... Привет, медиатеки.
И он был очень плохой при этом, да. И закончился очень плохо.
Так.
Сейчас вот пересматриваешь, да, узнаешь. И, а когда там же перерывы между сезонами, ты не знал, что можно что-то ждать по году.
Оказывается.
Да, и ты начинаешь смотреть другие сериалы. Вот в частности, так я пришел к... «Теории большого взрыва», но дорога была непростая, потому что раньше на год вышел сериал «IT Crowd», «Компьютерщики». Mm-hmm,
mm-hmm. И, вот я его смотрел, британцы снимали.
Да, и я предполагаю, что через год, не просто так, через год вышел...
После закрытия.
Не закрытия.
А, они только...
С первого сезона «Компьютерщики» были очень популярны. Ну, по крайней мере, в Америке.
Почему они, кстати, не продолжили?
Продолжили. Четыре сезона же есть, они же...
Нет, это понятно.
Это же британцы, как с Шерлоком. Четыре сезона выпускали, сколько там?
Главное, вовремя секиру достать.
Да. Это же британцы.
А пятый сезон будет там 2025.
Ты смотрел, кстати, да, «Компьютерщики»?
Я думаю, не будет пятого сезона.
Но там, на самом деле, сам один из создателей, или самый главный создатель, снимается в одной из главных ролей. Вот этот африканец такой черненький. Вот. И он потом еще там или здесь появлялся, и потом вот то ли сценарист, ну такой, как бы, который пошел дальше.
Его, собственно, зовут Ричард Оед, в переводе лостфильма, а если я правильно понял, теперь его называют Ричард Айоади. Фамилия его,
как,
видимо,
много...
так звучит.
Поправочка.
Ну, потому что в 2007 году, видимо, никто не представляет, как читаются британские с фамилией.
Да, это как... Ким Бессинджер до сих пор не знает, как читаются даже американцы. Бессингер, Бессингхэр, Бессинджер.
Давайте не будем про Камбербэтча говорить, как читают его фамилию обычно.
Камбербэтч. Я буду с Камбербэтчем. С кем? Бербэтчем.
А вы тут нам про аниме. Это все нормально.
Вот. Ученые бьются, да.
Над расшифрованием, расшифровкой фамилии, да.
Так вот, сейчас я закончу. По поводу 2007 года, начала «Теории большого взрыва», она же почему вообще такая возникла идея? Во-первых, да, вот популярность гик-идеи, она началась, вот выходят упомянутые уже «Компьютерщики», и вот та самая идея такого корневого ситкома, что друзья закончились. Mm-hmm. «Как я встретил вашу маму», вот только второй сезон закончился.
Mm-hmm.
И, видимо... Как-то в погоне за конкуренцией вот, место зияло. Американская семейка еще не начала выходить далеко, да. И вот на этот кластер...
На этом поприще.
Да. Вот занял...
Такой... Вышел бряцать мышцами «Теория большого взрыва».
Такими мышцами, накачанными, дряхлыми мышцами. Так вот, необычный сериал.
Из микросхем и прочее.
Вот, потому что там же изначально конфликт, он в чем заключался?
Я вспомнил, что было в 2007 году. В 2007 году началась активная популяризация телеканала «Дважды 2».
Во.
Вот это вот...
Вторичная, я так понимаю.
Ну, вторичная, конечно, но это важный вех в развитии гик-сообщества в России.
Потому что первая популяризация канала «Дважды 2» приходилась на 94-й год.
И не каждый из слушателей наших помнит себя, не помнит себя.
Глаза не помнят тот старый «Дважды 2».
Был потрясающий, конечно, канал «Дважды 2» в свое время. Ну,
так, и вот.
Так вот, оно же правда, мы правильно говорили, оно было про два мира. То есть это вот мир Пенни, которая там прослушка, работает в закусочной.
Блондинки в розовой кофточке.
Я приехал, да, хочу стать актрисой. Чем сейчас занимаешься? Я работаю в закусочной. Вот,
ну это классика.
Да, американская мечта. Такая вот. Мечтать можно.
Так, ну, вот. Мне кажется, это даже не американская мечта, это чисто калифорнийская история.
Возможно.
Потому что там это прям вот...
Ну, опять же, да, это такой классический сюжет. И ты понимаешь, к чему это идет.
Но у нас есть русские примеры. Бортич, допустим.
Не скажи, что...
Она тоже из официантов. В актрисе.
Да, хорошо. Но пение, она не такая уж простая. То есть она же, ну, как ты правильно говоришь, да, два мира у нас есть.
Да, второй-то вот он этих вот... Люди, которые, они самые умные, они в первых сезонах не такие комичные даже были. Комизм их начал продвигаться с развитием персонажей потом. Они были, как в классической комедии положения, а это комедия положения, они были строго детерминированы. То есть вот у нас имелся очень умный, но совершенно непривычный к коммуникации Шелдон, потом вот Раджеш, который... может с женщинами только выпив разговаривать, а при этом тоже наверняка очень умный, мы об этом просто ничего не знали. А
Говард, очень закомплексованный.
Да, да, закомплексованный. Говард, который, наоборот, от своих комплексов, он вот их пока наружу неуместно шутит с девочками.
Слишком, да, это слишком карикатурно порой выглядит и перебивает все.
А так они все карикатурны, в этом же смысл комедии положений. Это главная фишка. Вот. И Леонард, который такой усредненный, он такой, он протагонист на самом деле был очевидный, потому что вот он такой.
Он мостик между двумя мирами.
Да, он был способен к изменению, да.
Кстати, не думаешь ли ты, что он в конце концов, как бы его персонаж, ну, изначально он же центр вот всего, да, а потом этот центр начал перемещаться к Шелдону, да. И действительно...
И это начало конца.
Упреснение, скажем, пресный Леонард становится, который, ну, обычный, это уже ничего не ждешь. А вот самое вот ружье, которое стреляет, и причем каждый раз, каждый сезон, в смысле, каждую серию, каждый эпизод стреляет, это Шелдон. Он всегда что-то выдает, и ты уже ждешь вот оттуда. А оттуда уже не ждешь.
Да, начали вытягивать Шелдона, как вот...
А Леонард, по сути, отыгрывает реакцию на шутки Шелдона, да, всегда. Да, всегда.
Вполне. И это, конечно, как мне видится, делало сериал хуже. То есть, ну, не таким...
Ну, я так понимаю, почему Леонард, да, я забыл, как актера зовут, почему он сказал, ну, хватит. Ну, потому что, как бы, как начиналось, да, и да, куда
давно,
это ушло?
Давно пора, никакой сериал не может идти 12 лет.
Мне кажется, можно было его немножечко заархивировать в два раза и посмотреть. И все
надо,
было бы...
надо у британцев учиться. Вот британцы всегда умеют вовремя остановиться.
Да, доктор кто? Прям такой,
да, причем, как остановиться, допустим, с этим, с Шелдоном, ой, с Шелдоном, с Шерлоком, ладно, понятно, с, те же самые компьютерщики, мне всегда казалось, окей, бюджета не хватило. Ну, в смысле, а ну он так вот с обрыва вниз, и кар полетел. А
там интересно было же, они вот выпустили, кажется, четвертый сезон, он вышел, потом через еще несколько лет они выпустили последнюю серию просто отдельно. Длинная серия была последняя. И она тоже, конечно, еще не закончила, по идее, но вот была. Это умение британцев. Доктор Кто, между прочим, это уникальное явление, потому что у них там каждые 4, 6, 8 лет просто новый сериал. Он все еще Доктор Кто, все еще, да, но новый сериал абсолютно. Другие люди, актеры.
Нет, ну согласен, да, что пример, конечно, не очень, да, но в любом случае, понятное дело, что российский зритель, конечно, привык к тем сериалам, которые в 120 сезонов, как Санта-Барбара появилась.
Да и чаще всего у нас как-то смотрят страдания вот какие-то. Страдания на фоне преступности, страдания на фоне любви, страдания, страдания, страдания.
На самом деле, это не значит, что в США не было все того же самого, потому что Санта-Барбара — это как раз США.
Но, значит, был тот вот зритель, который жаждал... не это... только этих страданий. Но это я понимаю, же... что любовные истории тоже есть в этом сериале, но чтобы не на этом зиждилось.
Но это же, собственно, понятие целевой аудитории, для кого мы это делаем. Всем же интересно как бы про себя посмотреть. Вот страдания, вот эти вот полицейские драмы, процедуралы, то, что у нас так популярно. Оно понятно, мы видим мир вокруг себя, и это интересно. Или наоборот, мы хотим видеть то, чего нет рядом, потому что уже достал.
И «Игра престолов» — загадка для меня. Вот я каждый раз пытаюсь понять, почему «Игра престолов» сейчас на рекламе Мегафона, МТС, Билайна, почему «Игра престолов» там, чуть ли у них у Сбербанка уже там реклама с «Игрой престолов», хотя последний сезон плохой. И все, огромное количество людей, которые смотрят «Игру престолов», то есть это супер популярность, но при этом на гик-сообщество это никак не отражается. То есть люди как будто смотрят какой-то отдельный, только выделенный момент, хотя «Игра престолов» появилась как раз благодаря популяризации гик-культуры. Только благодаря этому.
Я буквально вот сейчас совсем недавно узнал про это кофе. Слышали историю?
Какое про это?
Когда стаканчик Starbucks напротив Daenerys стоял.
Ну.
Прям в сезоне.
А, ты только сейчас?
Он не Starbucks, да, он был, конечно. Но...
Ну, плюс-минус. Просто ну, мне кажется, я сразу такой думаю, блин, неужели проплатили Starbucks, чтобы...
Утверждаю, что нет.
Говорят, что нет, да, но...
И сам стаканчик был не Старбаксовый, просто похожий логотип, там же кофеин-то очень много.
Ну, он тоже смытенький круглый, такой, да, круглый. Но потом, короче, затерли его.
Лучше бы сказали, что да, проплатили, потому что, значит,
да,
совсем...
Да, лучше уж постфактум заплатить, и все, и потом еще мем выпустить какой-нибудь. Настя пишет, Анастасия Гвоздик, мне в 2005-м удалось целых полкурса поучиться в физфаке, пожить в общежитии с физиками, так что я была в роли Пенни. Это невероятное ощущение, мне кажется, она изнутри была этим каким-то шпионом. Хотя, ну, раз среди них было. Реально передают впечатление. С некоторыми из них до сих пор общаюсь, и это классно. Они сейчас большие, умные дядьки, по-братски любят.
По-братски.
по-братски любят.
А вот герои это сериала не стали большими умными дядьками, к несчастью.
И на самом деле, мне кажется, все они испытывали к Пенни какое-то влечение, любовь, вот, влюбленность, но только Леонард был тот самый.
Шелдон, как мы знаем, вообще сексуал.
Аполитичен, скажем так.
Вот во всем, да.
Какова ваша целевая аудитория, спрашивает нас Александр Артемьева. Ну, это, наверное, к слову, вопрос, сообщение появилось к моменту того, что не родились, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мы до этого говорили. На самом деле, вот вы наша аудитория, вот Настя наша аудитория, Лаваш, который нам пишет, тоже наша аудитория. Мне кажется, любой
Лаваш, наш...
Ну, вот нам пишет Лаваш Христофоров. Здравствуй. Добрый день, он два раза написал, так что...
Наша целевая аудитория — это хлебопекарные изделия, которые нам пишут.
Мы никоим образом не ограничиваем нашу аудиторию, поэтому...
Естественно, что гик-сообщество, оно а-возрастное и а-географическое. Это повсеместное глобальное явление. Более того, это явление чисто и естественно происходящее вместе с глобализацией. То, что приходит на замену любви к обычному спорту, потому что как раз гик-культура, она открыта абсолютно для всех. Если спорт требует особых навыков физических, да, то киберспорт требует... Киберспорт, в первую очередь, требует тебе машины, на которой ты это можешь делать. И, к счастью, да, что именно киберспорт задачен тем, чтобы... Точнее, не киберспорт, да, вообще компьютерная деятельность озабочена тем, чтобы люди с ограниченными способностями тоже могли принимать участие в жизни социума. То есть различные компьютеры, которые работают от голоса, компьютеры, которые...
Кстати, буквально недавно смотрел ролик, где показывали куча разных устройств, типа геймпады и прочее, как может человек коммуницировать, начиная там с Nintendo, вот Family Computer, который, когда там дунул туда, дунул сюда, это Б кнопка, и там зубами что-то там по-разному, я уж точно не помню, и до нашего времени как это вот делается.
Ну, вот вообще, если задуматься, то гик-сообщество, вообще всякие гик-культура, это аналогия Ренессанса средневекового, то есть когда в какой-то момент мускулинная сила, она начинает значить гораздо меньше, чем...
история вообще на задний план.
Интеллект, да.
Это... Потому что тут, ну, прям сложно представить, что гик — это нация, да какая нация, любая нация.
Сказать, что в России это как раз вот залог для развития гик-сообщества гораздо выше, чем где-то еще. Потому что именно наше советское прошлое, наши шарашкины конторы, наши КБ, наша интернациональность — это вот все то необходимое для гик-культуры. Это вообще азы. То есть, ну, возможно, что у нас не так сильно выражена гик-культура, именно потому что она для всех слишком естественна. Равноправие полов — это советская история. Равноправие рас — это тоже советская история.
Не, мне кажется, все равно до сих пор живы люди, и как бы и не то, что живы, их действительно очень много, которые могут так посмотреть, типа, да я, ладно, я от своих одноклассников, скажем, возрастной категории одной слышу, да что там Marvel, DC, вот эти всякие фильмы по комиксам, да там что угодно происходит. Ты думаешь, ну, можно и так посмотреть на это, но... Я в этом... Я тот, кто почти заплакал на Логане, если бы дети не орали сзади.
А это не Marvel и DC, это студия Sony. Кажется, если я ничего не пущу, как опозорить.
Если ты сейчас говоришь про... Пам-парам-пам-пам.
Теорию Большого Взрыва.
Теорию Большого Взрыва, насколько помню, Sony, да, это же Sony. А у меня почему-то еще Warner. Не, наверное, не вряд ли Warner.
Нет, во-первых, это DC. Sony принадлежит все. Это Sony, это глобальная суперкорпорация.
Ну, это как Disney, вот Sony. Они как бы тоже под себя поджимают.
Давно выкупила права на мутантов, когда у Marvel были проблемы, когда они не вышли на этот уровень невероятных. Аттракционов.
Погоди-ка, мутантов в плане... мы сейчас говорим про Люди Икс.
Да, да, права на мутантов. Ну, на Люди Икс. Они, собственно, называются, да, вселенные мутантов.
Что ты меня прям новое открываешь? Подожди, хорошо. Это было Fox, сейчас принадлежит Marvel, а Sony как... И в какой момент был?
Во-первых, ничего в кинематографии, в принципе, в индустрии кино, музыки и развлечений мимо Sony пройти не может. Кроме компьютерных игр. Потому что корпорация Sony — это техника, это мощности, это эксклюзивные права, юриспруденция, вся, это все Sony. Поэтому в любом случае все корпорации так или иначе с Sony завязаны. Крайне редкие случаи, когда компания может позволить себе не работать с Sony, Sony Entertainment. Да.
С конторой.
Да.
Нет,
с конторочкой.
Идея это просто про права на персонажей. Почему там Человек-паук какой-нибудь долго не появлялся в киновселенной Marvel? Потому что права были не у Marvel, они продали их. И почему сами, Люди Икс там не появляются? Почему
Хотя в комиксах там, да, они вместе в трико щеголяли.
Да, именно так. Потому что это все проданные права. Там. Был трудный 99-й год или какой-то там, да, когда все это началось.
Когда по водам пошли.
Да, и продавали права.
Либо...
Нет, вообще, теория большого взрыва, естественно, что для российского зрителя открыла очень много нового. Например, студию Кураж Бомбей, которая...
Что взрослые мужики, бородатые, порой могут любить это все. Для большинства, мне кажется, было открытие, что это не просто какие-то странные люди. Это нормально, так бывает.
Это другие странные люди.
Нет, и более того, этого много, и это, оказывается, очень популярно, и это, оказывается, может продержаться 12 лет, скатываясь, да. Но так или иначе, это смотрит, и это интересно, и это здорово, потому что это огромное количество отсылок, это огромное количество миров. Ну, на самом деле, как человек религиозный, я очень люблю, да, вселенные различные. И я не понимаю, зачем ограничивать себя в этом, если вот ты можешь расширять свою фантазию, смотреть, как это работает в других вселенных. Это интересно, это здорово, это полезно, в конце концов. И тем более это требует сосредоточения ума определенное. Там те же настольные игры, компьютерные игры, это же не просто там надутый свиной пузырь гонять по полю с друзьями. Это... Естественно, я не говорю о том, что спорт вреден. Я говорю о том, что спорт нужен, необходим, сольно им надо заниматься, по утрам делать зарядку, выбегать на пробежки периодически с друзьями. Там,
чтобы потом спина выдерживала сидеть за компом столько времени.
Любительский боксерский матч, это все, конечно же, полезно. Но вот есть другой разрез нашей культуры, пласт, который особо интересен. Фантазия, фантастика, размышления и все прочее. И вот теория большого взрыва, она это как раз подарила людям. Напоминание о том, что это надо любить, этим надо гордиться.
Ну да. Теория большого взрыва, в первую очередь, пишет культурное явление, совершенно верно. Там, причем отлично сочетается вот этот научный пласт, такой популяризаторский. Угу. Он, конечно, сейчас можно рассуждать, насколько там, да, про науку, насколько нет. Ну, понятно, что это массовое произведение. Насколько там про науку есть? По крайней мере, какие-то словечки, за которые можно зацепиться, а потом, если интересно, дальше посмотреть, наверное. И с другой стороны, это совершенно точно, это гик-индустрия, гик-культура, гик-сообщество, там, постоянно же играют в настолку, там, буквально в третьей серии первого сезона они играют во что-то очень похожее на World of Warcraft. Сразу же, да. Ну вот, да, это то, чего очень мало в сериальной культуре было до него.
12 лет прошло, да, ты стал преподом за это время.
Немножко.
Скажи, пожалуйста, вот среди современной молодежи, которая особенно учится в МПГУ, Московском педагогическом, ну сколько ты сам наблюдаешь вот именно гиков, интересующихся гик-культурой, и изменилась ли эта ситуация по сравнению там, с 12-летним вот периодом? Зодиак вот так вот прошел.
12 лет назад, я боюсь, что никто ничего не смотрел. Ну, ускользающее было количество людей, там среди моих знакомых два человека интересовались вообще сериалами, в принципе. Это, конечно, это точно изменилось.
Такие с растянутыми свитерами, да, сальными волосами. Такие два представителя.
А вы других людей помните с 7-го года? Я нет. Все такие были.
Но гики, да, они, мне кажется, визуально. Сейчас могут быть...
Они назывались себя
в Рибо-кроссовочках, такие яркие, красивые.
После фильма «Брат» все ходили в растянутом свитере и с сальными волосами.
Вот, а современной молодежи? Да. Что ты наблюдаешь? Как у часто нас... логотипчики всякие разные?
У нас, кстати, сейчас парень с армии пишет по поводу гик-культуры. Ну, давай сейчас расскажи тех, кто не попал в армию и учится, а сейчас после этого будет те, кто...
Ой, кстати, у меня все мои знакомые гики, они все... Ну, не, в смысле, не все, а... Большинство прошло? Те люди, которые отслужили, они все гики.
Вау. Был невероятный всплеск, конечно, интерес, как мне это видится, интерес вот, к гик-культуре, к сериальной тематике, году в 15-м, наверное, пик такой был. Сейчас, как мне видится, сейчас некоторый спад происходит. Просто, наверное, отрасль переносителась всем этим делом. Но я не могу судить, то есть супер объект, это мое мнение.
Просто появились Netflix, и все смотрят,
да,
его. Или... В разных этих ипостасях все равно смотрят его.
Кстати говоря, Первый канал снимает такую вещь, как «Лучше, чем люди», что, который покупает Netflix.
Да. Пам-пам. Да. Netflix очень много покупает всего в мире.
Это понятно, да. Ну, возвращаясь к современной молодежи. Как часто логотипы на футболках, как часто какие-то темы неожиданные, как часто можно увидеть в мобильных играх люди залипают?
У меня, к несчастью, специфика такая, моя работа, у меня сплошные девушки в культете. Как мне кажется, в этой среде чуть менее часто встречаются.
Менее благодатная, да, почва.
Вот, да, среди юношей 17, 19, 20 лет, я думаю, гораздо чаще бы встречалось. Но что, кстати, юноши ускользающе мало.
Но ты вот реально когда-нибудь со своими студентами поднимал такие вот вопросы?
Четыре минуты.
С гик-сообществом.
Со студентами, наверное, в меньшей степени. Когда сам учился, да. Когда вот учился, вопросы поднимались.
Я до сих пор помню второй курс, да, 2008-2000, короче, второй-третий курс, выходит новый Fallout, третий, и я прихожу на пары, а пацанов нет. Вот так вот. И такие все, ну, ты как бы нормальный человек, мы все пошли купили сразу себе игру теперь. Не жди нас неделю, друг.
Так вот, тут та самая просто на А заканчивается, поэтому душегрейка 107 ТФ. Я не знаю, может, эта часть так называется. У нас в армии учат гик-культуре, смайлик. Не делать того, чего не просят делать. А когда ничего не просят делать и не проявляешь инициативу, то есть время играть на работе, дома и везде. Меня это раньше возмущало сильно. Сейчас принимаю за данность.
Ну, кстати, как... да, свободное время, оно учит...
Тратить его на разные вещи.
Мне сейчас вспомнился, вот, возвращаясь к разговору о том, как сильно изменилась ситуация в гик-культуре за 12 лет. Опять же, вот я упоминал недавно в одном из эфиров момент из сериала «Звездочка против всего зла». Отвратительный диснеевский сериал, никому не рекомендую смотреть. Но там есть очень смешной момент, когда главный герой возвращается из фантастического мира в обычный мир, а там проходит 3 года всего-навсего. И он встречает своих старых друзей и говорит: «Блин, ребята, как же вы там в подвале в ДНД гоняете без меня?» Они такие: «Ну, у нас вообще появились новые ребята», камера поворачивается, и там стоят такие роскошные подростки, все модные, там супер круто одетые, с классными стрижками, такие все на пафосе. И он говорит: «Это вот они сейчас играют в ДНД?» Я говорю: «Да, чувак, времена изменились».
Слушай, в прошлый раз ты приводил этот же пример, да, да, и мне интересно его слышать каждый раз.
Ну, потому что это вот как раз иллюстрация того, а за 12 лет изменения просто колоссальные. Я, если вдруг кто-то из российских там бюджетных организаций смотрит нас, которые распределяют бюджеты, пожалуйста, нормально поговорите с молодежью. Пообщайтесь с людьми, которые делают эту культуру, и поймите, что, оказывается, это огромное количество не только денег, но и пользы для русской молодежи.
По поводу популяризации я просто вспоминаю, что я смотрел, когда был маленький, вот мама же смотрит, а телевизор один, и все. И как бы интернета нет. Просто Мария, Санта-Барбара. Извини, но как бы либо вот, либо иди с игрушками играй один. И вот, и неинтересно. А сейчас я легко могу представить, что мама сидит там, качает ребенка и смотрит там какую-нибудь теорию большого взрыва или флеша. Ну, или так, да. И вот, и ты, получается, ты впитываешь это, ну, вот, это вот как в Америке происходило, что сейчас мы видим такие 50-45-летние мужики такие, которые прям вот в разгар чего-то, когда оно было, ну, прикинь, в Atari играли. Ты думаешь: ого, и у них вот этот Atari, для тебя это что-то какое-то, ну, прям оттуда, из земли выкопанное, а для них это прям, это был их молодость.
Mm-hmm. Вообще, собственно, общая инфантилизация, это общество. Она порождает гик-культуру, в частности, вот то, о чем мы говорим, увлечение.
А у нас осталась одна минута, даже меньше. Отлично. 40 секунд.
Так мы уложились.
Теория игры, она очень тоже важна в рамках общества. Потому что применение на себя ролей, использование, развитие. В России это вообще потрясающая страна, потому что у нас, например, самые лучшие квест-румы. У нас фантастические настолки, которые становятся легендами всего. И у нас в свое время были великолепные задатки для развития компьютерных игр. И гик-сообщество российское, оно заслуживает того, чтобы его принимали, любили, холили, взращивали, и это было просто жемчугом всей мировой культуры. Считаю я так. Теория большого взрыва говорит нам как раз об этом же.
Совершенно верно.
Русские впереди планеты всей.
Как он подвел. А с вами был Анатолий Чепенко, Олег Никитин и Александр Роговский. Оставайтесь с нами. Теория большого взрыва, гик-зона. Следующий понедельник встретимся.
До встречи на просторах гик-вселенной, дорогие друзья.